Слово благодати представляет проповедь «Сила смиренных». Проповедует Евгений Шкаровский.
Нам очень необходимо смирение. Смирение – это то, с чего начинается то, когда человек, который не знал Бога доселе, обращается к Богу, становится христианином. Это начало смирения. Возрождение – это в сути своей смирение перед Богом. Тем, кто знает Бога лично как Отца, для каждого из нас смирение – это возможность, способность прощать других людей. Способность каяться самим. Нам нужно смирение для того, чтобы нам каяться. А нам нужно каяться много раз на каждый день. Смирение нам нужно для того, чтобы научиться не таить обиду в сердце. Научиться, люди, которые вокруг нас, они, возможно, много заслуживают, чтобы на них обижались, точно так же, как и мы заслуживаем, чтобы они на нас. Нам нужно смирение для того, чтобы мы научились не обижаться. В смирении способность служить другим людям, способность не конкурировать за первенство. Это все в смирении. Повиновение всем авторитетам на всех уровнях – это смирение перед Богом, который говорит нам повиноваться авторитетам. Жизнь настоящая, жизнь наслаждения в Боге – это та жизнь, которая смиренная перед Богом. Для того, чтобы яснее немножко понять, что из себя представляет смирение, я бы хотел, чтобы мы немножко посмотрели на то, что из себя представляет гордость, которая абсолютно противоположна смирению. Чтобы мы могли посмотреть, что Бог называет гордостью. Мы видим в самом начале, в третьей главе, когда только появляется, вторгается в Божье творение дьявол, то, что он предлагает человеку, Еве конкретно в третьей главе книги Бытия, это то, что тебе нужно посмотреть на Бога не так, как Он хочет, чтобы ты посмотрел, а так, как ты считаешь нужным это сделать. Бог сказал, что такое добро и что зло, но ты возьми сама, определи. И вот это сама, независимо, автономно. Это то, что внутри из себя представляет гордость. Гордость определяется самим Богом. Гордость – это то, когда Бог считает, что мы гордые. Поэтому, если гордость – это попытка быть независимым от Бога. Мы никогда не можем быть независимым. Это немыслимо. Но это попытка быть независимым. Значит, смирение – это усилие, стремление к тому, чтобы быть зависимым от Бога. Гордость является корнем каждого греха. Потому что каждый грех идет против Бога, и все то, что идет против Бога – это гордость. Смирение, значит, является искоренением каждого греха. Любой грех, который есть в нашей жизни, если мы будем его искоренять, нам нужно смирение. Сегодня Бог обращает наше внимание на одного из своих рабов, о котором Он достаточно много говорит в Писании. Откройте, пожалуйста, 14 главу книги «Исход», второй книги в Библии. И здесь Бог нам говорит о человеке, которого Он очень ценил. В другой книге, немножко дальше, в числах, Бог говорит в 12 главе о Моисее, что это человек, который кратчайший из всех людей на земле. Моисей был человек, заметьте, Бог говорит, это человек, кратчайший из всех людей на земле. Знаете, что это значит? Что кому-то из нас еще возможно стать вторым самым смиренным человеком. Был человек такой, которого звали Джонатан Эдвардс, который жил, и он один раз сказал так, что где-то в мире сейчас есть какой-то человек, который является самым искренним, самым правильным христианином с Божьей оценки. Не так ли? Где-то есть самый правильный христианин. Почему им не могу быть я? И это правильное желание. И здесь у нас должно быть это желание, чтобы стать как можно более смиренным. Мы можем даже конкурировать в смиренности друг перед другом. Это будет очень интересно, конечно, выражаться, но это возможно. Моисей был самым смиренным человеком. Это означало, должно было означать то, что это был самый зависимый от Бога человек. Моисей жил тем, чтобы Бог определил все абсолютно в его жизни. Так я бы хотел, чтобы мы сегодня могли посмотреть на эту 14 главу и изучить то, какие качества есть у этого раба Божьего, который, о котором Бог говорит, а точнее, сам Моисей о себе пишет, что он был самым смиренным человеком, как ни странно. Это, возможно, конфликтует с тем, как мы представляем себе смирение. Мы, возможно, представляем смирение как что-то в тени человека, который молчит, человека, который не будет идти на конфронтацию, человека, который будет избегать всякого столкновения с оппозицией, человека, который будет мягче, всех простит. На самом деле, это человеческое определение. Божье определение – это то, что Бог хочет, то и есть смирение. Иногда это говорить, иногда молчать. И в этой главе мы видим этого человека Божьего, который упражняется в своей зависимости перед Богом, и этим он достигает статуса самого смиренного человека. Если смирение определяется Богом, а это так, значит, что для того, чтобы научиться смирению, нам нужно знать Бога. Итак, первое, то, что делают люди, которые смиренные. В чем их сила? Это в том, что эти люди, они знают Бога. Посмотрите, самое начало, первый стих 14 главы. «Сказал Господь Моисею, говоря». И здесь продолжается то, что Бог ему говорит, но обратите внимание на то, что здесь происходит. Моисей появляется в Библии только в 3 главе книги «Исход», и здесь уже в 14 Бог уже с ним много-много говорит. Очень интересно, мы, конечно, понимаем, что Бог сейчас уже все сказал, и мы все это можем сейчас отсюда понимать, и слово Бог нам сейчас не говорит, но отношение Бога, Бог не говорил многим людям. Бог выбрал себе представителя, через которого Он говорил нации целой. Смирение невозможно, если оно не является смирением по отношению к Богу. Если мы смиряемся перед людьми, а не перед Богом, мы человекоугодники. И очень часто, когда мы будем смиряться перед Богом, людям не будет казаться, что мы смиренные. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава. Павел говорит там о самом совершенном человеке, о совершенном человеке. Единственном совершенном, абсолютном, который имел абсолютное смирение. Иисус Христос, Он говорит, что Он смирил Себя, абсолютное смирение у Иисуса Христа было, и все качества Иисуса Христа были абсолютными. Христос смирил Себя, посмотрите, в чем это заключалось, был послушен Отцу. Христос не был послушен людям никогда. Христос был послушен Отцу, а через это иногда был послушен определенным людям. Послушание Иисуса Христа определялось только Богом. Я бы хотел, чтобы мы могли посмотреть на все то, что происходит в нашей жизни, на то, как мы определяем в себе смирение, чтобы мы могли определить его перед Богом. Чтобы оценка человеческая не исказила то, что на самом деле является смирением. Следует отметить то, что Моисей был человеком, обыкновенным человеком, человеком, который родился несмиренным, человеком, который упражнялся и пришел в это состояние. Он был так же грешен, как и мы. Вначале Моисей позволяет себе, мы много видим это с 3 главы, конца 3 главы и до 7 главы этой книги, мы видим то, что Моисей позволяет себе спорить с Богом. Он говорит, давай не надо меня, пусть другой, давай пошли другого, я косноязычный, но он, там у них долгий диалог, когда Бог ему говорит, нет, ты пойдешь, и ты будешь говорить, и ты выведешь мой народ из Египта. Моисей прошел этот путь смирения. Моисей не сразу стал этим человеком. Даже после того, что он провел уже десятилетия в пустыне, это еще не подготовило его. Бог его еще здесь готовит, и мы видим о том, что Моисей, по мере того, как мы двигаемся по этой книге, Моисей больше и больше смиряется перед Богом. Даже здесь, в 14 главе, Моисей еще не абсолютно смиренный. Абсолютным он никогда не стал. Он был самым смиренным из всех людей, которые жили. Его смирение, стоит отметить, что его смирение росло по мере того, как он знакомился с Богом. До этого момента здесь, который мы читаем, Моисей еще не пережил много того, что мы читаем о нем позже, в других книгах. Но здесь вот эта фраза «И сказал Господь Моисею», она встречается больше, чем сказал Бог кому-либо другому во всей Библии. Бог больше всего говорил Моисею, и мы читаем эту книгу «Исход», где Бог, Он постоянно переговоры ведет с Моисеем. Следующая книга И последующие две книги, «Числа» и «Левит», обе книги, они очень детально написаны. Просто Бог, он говорит, и Моисей конспектирует. Бог диктует, и Моисей записывает все эти книги, которые мы читаем. То есть Бог с Моисеем провел очень много времени. И Моисей учился смирению из общения с Богом. Моисей знал Бога. И мы видим то, что особенно в 33 главе, мы видим, как Моисей, он упражняется в том, чтобы знать Бога. Это сложно. Знать личность Бога. Моисей был заинтересован не в том, чтобы люди сказали, что Моисей знает Бога, не в том, чтобы люди сказали, о, у Моисея свет Божий из лица идет. Моисей был заинтересован в самой личности Бога. Моисей хотел знать Бога. Посмотрите, 33 глава, 11 стих. Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. 33 глава, 15 стих. Моисей сказал Богу: «Если не пойдешь ты сам с нами, не выводи нас отсюда». Они еще здесь находились возле горы Синай. «Почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами?» Моисей говорит: «Если ты, Боже, не пойдешь с нами, не надо. Мы не хотим никуда идти. Я не хочу идти с этим народом, Боже, без тебя я не пойду. Мне некого представлять будет. У меня нет ничего внутри самого себя». 18 стих. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Моисей желал самого Бога. Он подходит к Богу, он говорит: «Я хочу тебя больше знать. Покажи мне твою славу». Моисей понимает, что Бог не может показать ему себя. Произойдет то, что человек умрет. Мы не можем впитать в себя все информации, которые, совершенная информация, которую Бог будет излучать. И он говорит: «Покажи мне славу, я хочу тебя видеть, я хочу тебя знать». Вот здесь начинается зависимость. Здесь начинается смирение. Без того, чтобы знать Бога, невозможно смирение, потому что смирение может быть только перед Богом. Поэтому невозрожденный человек никогда не может быть смиренным. Мы сегодня все далеки от смирения. Все. И если кто-то не согласен, то вы еще дальше от смирения. Смирение не случается просто так с нами. Мы раз и стали смиренными. Здесь мы видим это усердие, которое начинает, которое Бог развивает здесь, чтобы показать нам самого своего смиренного раба. Я хочу буквально одну минуту отвести тому, чтобы сказать тем, кто не знает Бога как личного Господина. Смирение невозможно до тех пор, пока смирение не будет включать в себе полное преклонение и отдачу Богу. Апостол Павел очень детально, когда он начинает послание к римлянам, он очень детально показывает нам природу Бога и природу человека. Он знает, с кем он имеет дело, читают и язычники, и иудеи. И он им пишет, он говорит: вы должны понять, кто такой Бог. Вы не сможете преклоняться пред ним, если вы не поймете, кто он. Бог абсолютный, абсолютно независимый. Мы абсолютно зависимы. Бог абсолютное добро. Мы хотим свой стандарт добра. Это как раз то, что дьявол предлагает Еве. Он говорит: вы сами будете определять. Будете как боги. Будете различать. Этого не произошло. Бог абсолютно свят, мы абсолютно порочны. Павел говорит: Бог абсолютная истина, мы подавляем эту истину. Бог абсолютно славен, мы не соглашаемся с Его славой. Мы хотим свою славу, а у нас ее нет. Если мы в положении противления Богу, мы нуждаемся в самом первом шаге смирения, покаяния. Невозможно больше никак смириться пред Богом, пока этого не произойдет, пока наша жизнь не будет принадлежать Богу. Я знаю, что со многими это произошло, поэтому большинство времени мы будем говорить о том, как нам, те, которые знают Бога, те, которые знают Его лично, как нам упражняться в смирении. Она очень практическая вещь, которую мы можем сделать для того, чтобы яснее видеть Бога. Книга «Исход» является моей любимой книгой в Библии. Почему? Потому что здесь мы видим, Бог говорит с человеком. Бог говорит с человеком, который гораздо лучше нас, который гораздо больше успел, и Бог говорит с ним. Мы видим здесь проявление Божьего характера, когда Бог говорит ему: нет, будет так, я хочу так, я требую от тебя этого. Бог дает оценку ситуации. И здесь мы больше всего учимся о Боге. Почитайте о Давиде, почитайте другие, почитайте все Писание с целью познакомиться с тем, кто такой Бог. Нам нужно знакомиться с Богом. Как часто мы проводим время в нашей комнате, в нашем шкафу, отдельно, когда никто не знает о том, что мы проводим время с Богом. Мы можем воздевать руки в собрании, мы можем петь, но как часто, когда мы едем сами в машине, мы воздеваем руки в песне Богу. И здесь то, что мы видим, это Моисей, он общается с Богом, когда на него никто не смотрит. Моисей, он наслаждается Богом, он постоянно ищет Бога, чтобы приобрести знание о Боге, потому что он знает, это то, что ему нужно, это то, для чего он создан. Это то, откуда исходит его удовлетворение. Кальвин когда-то сказал, что о самом себе, что человек является сам в себе фабрикой разных идолов. Мы готовы сделать идола из всего, что угодно, начиная с себя и все то, что нас окружает. Из всего готовы сделать идола. Нам нужна зависимость для того, чтобы Божье знание могло помочь нам избавляться от этого. Посмотрите на Иисуса Христа, на совершенного человека. Луки 9, глава 29 стих. Иисус Христос восходит на гору Преображения, и здесь мы читаем, когда Он молился, посмотрите, Божий Сын, совершенный, молится зависимый, абсолютно зависим от Отца. Вид лица Его изменился. Одежда Его сделалась белой, блистающей. Христос учит нас, совершенный Христос учит нас, потому что Он был в смирении зависим полностью от Отца. Мы очень часто слышим то, что Он говорит, Отец сказал, я делаю то, что видел у Отца, то и делаю. И мы видим точное, постоянное Его слияние с Его Отцом. Итак, для того, чтобы нам научиться смирению, нам нужно научиться знать Бога, общаться с Богом. Научиться жить так, чтобы у нас лично был процесс познания нашего Бога через Его Слово. Следующее, то, что делают смиренные люди – упражняя в смирении, они соглашаются с тем, что им непонятно, с тем, что для них непостижимо. Здесь очень интересные события развиваются, когда Бог говорит Моисею, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули и расположили станом перед Гихахерофом, между Мигдолом, между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его постав стан у моря». То, что говорит Бог здесь. Израиль вышел из Египта, шел по направлению к Ханаану, и Бог говорит, поверни, зайдите в то место, где будет тупик. Бог говорит Моисею, я хочу, чтобы ты повернул народ туда, где они придут. Третий стих. Скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. Тогда Бог говорит, я ожесточу сердце фараона, и он погонится за вами. Бог здесь говорит, для чего все это? Вот все то, что мы сейчас будем изучать, Бог говорит, для чего все это? Я покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. Я прорекламирую себя. Вот для чего все это. Посмотрите, с самого начала Бог говорит, если ты, Моисей, заинтересован в том, чтобы иметь со мной общение, оно будет заключаться в том, что я буду себя рекламировать. Ты будешь только тем, кто, через кого я буду это делать. Ты будешь в строгой зависимости от меня. Моисей здесь, вероятнее всего, не понимал, к чему Бог это делает. Неужели 10 казней, которые уничтожили весь Египет, было недостаточно, и Бог сейчас приводит их сюда и говорит, поверни к морю, опять фараон. После всего того, что произошло, опять фараон, неужели уже не хватило Божьей славы в то, что весь Египет уничтожен? Смиренные знают, что Бог знает все, контролирует всем, не претендуют на то, чтобы знать сейчас. Бог сказал Моисею, приведи народ мой в тупик, приведи их в то место, где фараон придет и настигнет вас, я покажу мою славу на фараоне. Все, что Бог говорит ему. Бог ему не говорит, что он сделает с фараоном, Бог не говорит, может быть, он их всех вознесет куда-то в другое место, ничего не говорит. Я хочу показать свою славу. Иди. Павел Послание к римлянам говорит нам о том, что у христиан есть большая привилегия. 8 глава, 28 стих, один из моих любимых текстов, говорит нам о том, что Павел говорит, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Посмотрите на эту уверенность. Он не говорит, что мы думаем, предполагаем, надеемся, ожидаем. Нет, он говорит, мы знаем, что те, которые любят Бога, тех, кого Он призвал, все содействует ко благу, абсолютно все. Возможно, мы сейчас не можем интерпретировать это как благо, но Бог говорит, что оно будет способствовать нашему добру. То, что Он считает добром. Представьте себе, вы подходите к такому тяжелому персидскому ковру, как с задней стороны его, который висит, и вы подходите и смотрите, и здесь вы видите переплетение всяких ниток цветных в разные стороны, непонятно зачем они идут туда, куда они идут. Вот это часто похоже на нашу жизнь. И Бог говорит, обойди с другой стороны, посмотри на рисунок на ковре. Мы сейчас живем, мы не знаем то, что будет на той стороне. Нам хочется сейчас понять, зачем эта нитка отсюда идет сюда, зачем, к чему. Почему? Я хочу знать. А Бог не дает нам знать. Потом увидим. Может быть, даже не в этой жизни. Я знаю, что у каждого из нас, у меня лично, есть то, где в нашей жизни мы что-то не понимаем перед Богом. С чем-то сложно смириться. И одно дело, когда это... Зачем, например, Бог отверг Израиля для того, чтобы принять язычников? Зачем? Сложный вопрос, который, может быть, не так сильно нас касается. Возможно, вопросы, которые... Почему ожесточено сердце человека, которого мы очень сильно любим? Почему? Почему Бог не дает покаяния? И мы не знаем ответ. Очень часто мы не удовлетворяемся, Бог не дает нам удовлетворяющего ответа. И Моисей здесь находится в этом положении. Посмотрите себе, реально эта ситуация, Моисей здесь осознанно ведет миллион людей в пустыню, чтобы они заблудились. Для того, чтобы пришел фараон, настиг их там. Не понимая, зачем. Знает то, что для Божьей славы, и все, и делает. Возможно, вы подвергаете все сомнению. Если вы не христианин, это очень возможно. Кто сказал, что Библия безошибочная книга? Как это можно доказать? Кто сказал, что Земля всего лишь 6 тысяч лет? И так далее, много всяких вопросов. Нам нужно понять то, что Бог никогда не будет давать ответам тем, которые претендуют на ответы. Бог дает ответ только тем, которые смиренные. Никогда не дает ответ тем, которые требуют и претендуют на что-то, потому что они не способны понять. Они не смирились. Смирение – это согласие с непонятными для нас Божьими действиями настолько, что мы можем иметь мир. Смирение – это понимание, что Бог нам ничем не обязан. Абсолютно. Итак, то, что мы видим здесь, Моисей, он делает то, что говорит ему Бог. Мы видим то, что в конце 4 стиха написано, и сделали так, как сказал Бог. Моисей идет против своего понимания, идет потому, что Бог сказал. Следующее, то, что мы здесь видим, то, что смиренные люди, они не просто знают Бога, они не просто соглашаются с тем, что для них является тайной, эти люди имеют врагов и не убегают от врагов. Моисей встречает страшного врага. Когда мы видим здесь фараона, который приходит, нам нужно учитывать то, что это человек, ожесточенный Богом. Представьте себе ожесточенного Богом человека, который идет с вооруженной армией. И здесь нужно немножко вернуться в историю, чтобы посмотреть, почему фараон думает о Моисее и то, что он о нем думает. Возвещено было царю египетскому, я читаю с 5 стиха, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого, и они сказали, что мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас? Фараон запряг колесницу свою, народ свой взял с собой, взял 600 колесниц отборных, все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилевы шли под рукой высокой. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, настигли их и расположились у моря. Пришли туда, где были израильтяне. И здесь израильтяне оглядываются и видят. Ужас. Нам нужно немножко вернуться назад и вспомнить те казни, которые Бог свершил над Египтом. Что фараон думал о Моисее и о его Боге? Мы здесь, конечно, видим то, что у Моисея есть знание. Бог говорит, я покажу свою славу. Но ведь с этим есть реальность. Наша человеческая реальность. Моисей со своим Богом уничтожил всю рыбу в египетских реках. Представьте, бедные рыбаки все. Бедные, и пищи не стало. Это то, что служило им. Больше того, каждое животное, которое поразил Бог здесь, оно было священным для египтян. Бог просто посмеялся над египтянами. Вся вода стала кровью, вымерли все, и восмердела река. Заметьте, что Бог уничтожил всех рыб, опорочил всю землю грудами жаб. Представьте себе, священное животное для египтян, жаба, вдруг наполнила все так, что они все вымерли, и потом сложили их в груды. Неприятно. Инфицировал все живое мухами, переносящими всякие болезни. Вот эти пестии мухи, которых Бог послал, это те, которые переносили инфекцию. Это те, которые были тоже для них священными, но в тот момент они перестали, наверное, быть для них уже священными. Весь скот умер. Весь скот свалил Бог в Египте. Поразил каждого египтянина нарывами. Побил, попалил весь его урожай градом с огнем. Просто представьте себе, на что стал похож Египет. Египтяне уже говорят фараону, отпусти их, неужели не видишь, что гибнет земля, отпусти. После этого, когда все переломано, каждое дерево в поле поломано, Бог наносит саранчу в таком множестве, что не было видно земли. Представьте себе, ваш следующий шаг в саранчу. Все саранча. Из Египта сделали пустыню, ничего не оставили. Десятая казнь, Бог умерщвляет первенца. В каждой семье. Фараона. Больше того, Моисей обирает, все цветные металлы выносят из Египта. Больше того, фараон теряет около миллиона рабов. Представьте себе фараона, он приехал на своих колесницах, это, пожалуй, все, что у него осталось из всего Египта, одни и те же железяки, больше ничего не осталось. Погиб весь скот, погибли все плоды, все погибло. Моисей встречается с жутким врагом, который готов... Он пришел, конечно, с целью вернуть его в Египет, но вряд ли у фараона хватило бы воздержания для того, чтобы не уничтожить всех их там. Посмотрите, что говорят израильтяне, они понимают эту реальность. Фараон приблизился, 10 стих, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы Господу, что случалось очень редко. Сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что мы пришли сюда умирать? Они понимают, чем это все окончится. Вспомните чувство большинства американцев, когда поймали Саддама Хусейна. Он для американцев сделал очень мало зла. Где-то там что-то происходило, но каждый готов подписаться под его смертью. Представьте себе, здесь Моисей уничтожил всю их землю. Умертвил личного сына фараона. И здесь фараон встречается с этим человеком, здесь национальный враг, тот, кого нужно просто испепелить. Моисей понимает эту ситуацию. Я бы хотел, чтобы мы могли посмотреть, как он реагирует на врага. Моисей зависимый человек, строго зависит от Бога. Он понимает, что фараон не его враг, а Божий враг. Бог послал. Бог рекрутировал специально этого. Бог создал для него врага. Моисей ни при чем. Моисей себе в пустыне, пас овец. Бог сделал ему врага. Божья идея выводить народ, не Моисея. Моисей, здесь он соприкасается с этой реальностью, что на самом деле это не его враг. Это его враг только потому, что он Божий враг. Бог намеренно построил эту сложнейшую комбинацию, и задача Моисея не заключается в том, чтобы разрешить ее сейчас. Моисею нужно повиноваться. Моисей не ищет мира любой ценой. То, что мы думаем, что смиренные люди должны сделать. Представьте себе, если бы он был человекоугодником, и все израильтяне остались бы в Египте. Человек, смиренный перед Богом, будет следовать его указаниям в отношениях с людьми. Если Бог не дает мир почему-то, человек не будет биться для того, чтобы идти против Бога, чтобы получить мир. Поэтому мы читаем, что если возможно с нашей стороны, тогда иметь мир с людьми. Представьте себе, сколько у всех из нас есть парикмахеров. Достаточно много, я думаю. Наверное, почти у каждого свой личный. Представьте себе, Бог дает нам такую возможность несколько раз в месяц засвидетельствовать этим всем парикмахерам. Представьте себе, что мы часто чувствуем. Ну, если мы начнем говорить о Боге, это создает такую неловкую атмосферу. Поэтому мы смягчаем или не говорим. Мы не хотим, чтобы людям было неудобно, нам сложно. Посмотрите, что здесь делает Моисей. Он зависимый. Зависимость означает, я буду делать то, что говорит Бог. Бог пусть позаботится об обстоятельствах. Я не буду собирать все, я не способен это, я не могу организовать эти все события. Я должен сделать то, что Бог мне говорит. Постарайтесь представить себе все ситуации, в которых мы можем поделиться Евангелием. Все ситуации, в которых мы должны повиноваться Богу и, возможно, встретить врага. Или человека, который нас не понимает. Следующее, то, что мы видим здесь. Смиренный человек, Моисей, это тот человек, который напряженно думает и оценивает ситуацию. Это человек, который очень сфокусирован, он концентрируется усиленно, стараясь проанализировать все. Он использует все способности, которые у него есть для того, чтобы исполнить Божью волю. Посмотрите. Представьте себе эту реальность. Моисей смотрит вот на всех этих людей. На миллион людей он видит, он всех их не видит до конца, их так много. Он сделал так много для того, чтобы вывести их сюда. Это была не его идея, это была не его инициатива. Ему нет в этом никакой выгоды. Он вывел их сюда. И здесь все они ему говорят, ты виноват в том, что сейчас нас преследуют. Ты нам мешаешь жить. Нам было хорошо. Лучше бы мы умерли там. Это все твоя идея, которая абсолютно не вяжется с тем, что мы видим. Моисей видит, представьте себе, это полчище людей, дети, скота, наверное, больше, чем народа, старики. Там, представьте себе, они несут с собой кости Иосифа из Египта, которую он попросил их вынести в землю Ханаанскую. Представьте себе эту картину, Моисей стоит, оценивает эту реальность. Здесь это армия. 600 отборных колесниц и все, абсолютно все колесницы египетские. Строго организованы для того, чтобы поражать. Представьте себе Моисея, мне кажется, что мы часто думаем о нем как о каком-то механическом человеке, которого просто Бог завел, и он просто исполняет Божью волю. Нет, это был человек, которому это очень много стоило. Человек, который очень усиленно упражнялся в том, чтобы быть зависимым от Бога. В этой ситуации Моисею очень дорого стоило, чтобы все это проанализировать и правильно сделать вывод. Представьте себе нас на месте Моисея. Можно было изобрести много разных других путей. Например, а зачем мне это нужно? Я хочу им служить. Я становлюсь их врагом. Я пошел. Разбирайтесь с египтянами сами. Или представьте себе, он мог поднять столько много разной информации, обрушить на израильтян, сказать им, я Божий представитель, я Божий человек. Что вы говорите? Моисей мог устроить договоры с фараоном. Хорошо, мы вернемся в рабство. Давайте только половину. Моисей мог убежать. Моисей мог просто сказать, я не знаю, у меня нет решения. Это то, что мы очень часто делаем. И смирение Моисея заключается в том, что он анализирует все, и посмотрите, к чему он приходит. Он смотрит на людей, которые обвиняют его, и он говорит, вы не против меня ропщите, против Бога. Мы видим это несколько раз. Это встречается буквально через главу, в 16 главе, когда они начинают роптать на него. Он говорит, вы ропщите не на меня, вы ропщите на Бога. Эти люди, которые являются врагами, они являются тоже врагами Бога. И Моисей, вот какая информация у него есть. У него есть, Бог сказал, веди народ в землю обетованную. Бог говорит, поверни их и приведи их в тупик. Бог говорит, я пошлю фараона, и обещание Божие, я прославлю себя. И Моисей все расставляет на места. Посмотрите на реакцию смиренного человека. Он не просто все замял и скомкал, и спрятал свои чувства. Это человек, который все проанализировал, который говорит следующее. 13 стих. Не бойтесь. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Посмотрите. Этот человек, он абсолютно не вовлекает себя в процесс. Он не говорит, что, ладно, раз вы так относитесь ко мне, то сейчас вот что. Моисей говорит, давайте посмотрим на Бога. Посмотрите, вы, он говорит, вы имеете дело с Богом. Бог это делает, Бог себя прославит. Не бойтесь. В сути своей, то, что делает Моисей, он интересуется сейчас, на данный момент, этими людьми больше, чем самим собой. Смирение, он переключает внимание с себя на этих людей. Он говорит, я вами настолько заинтересован, что я позабочусь о том, чтобы у вас был мир. Он помогает народу увидеть, для чего все это? Для Божьей славы. Моисей говорит им, я знаю, что это сложно интерпретировать, реально сложно, но это все Бог делает для того, чтобы показать, кто Он. Представьте себе зависимость в ситуациях, в которых вы находитесь. В сложных ситуациях, когда внутри у нас клокочет, когда нам хочется показать, как надо правильно. Даже представьте себе ситуацию, где вы воспитываете своего ребенка. И вам кажется, что вы имеете право сейчас его побить, потому что он плохо сделал. Представьте себе зависимое мышление от Бога. Например, думая о ребенке, которого вы воспитываете. Бог дал мне этого человечка для того, чтобы передать ему Божью информацию, Божью истину, научить его поклоняться Богу. Представьте себе мышление в то, когда внутри у вас есть реакция. Вы хотите сделать то, что не будет смиренно. То, что не будет, опять-таки, вернемся к этому, не будет зависимо от Бога. У меня нет ничего более ценного сказать этому человечку, чем то, что Бог имеет ему сказать. Если что-то есть ценно сказать ему, Бог, у Бога точно есть это что-то. Если Бог ничего не говорит, у меня нечего говорить. У меня нет права раздражаться, потому что он согрешил не против меня, а против Бога. Нам сложно так думать. Мы всегда думаем, что люди грешат против нас. Нужно увидеть, что люди грешат против Бога. Отношения между Богом и человеком определяются между ими двумя. Все остальное результат. Я должен наказать ребенка так, чтобы он понял, что его наказывает Бог, используя меня. Вот это смирение. Когда мы готовы представить себя в положении, где это не наш гнев, это не наше, а это Божье повеление касается конкретной ситуации. Проанализируйте другие ситуации, в которые Бог ставит нас, где Он хочет, чтобы мы руководствовались Его принципами, а у нас есть наше решение. Бог хочет, чтобы в сложных ситуациях мы могли проанализировать все и сказать, у Бога есть решение, как это сделал Моисей. Павел, 2 послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих, он, когда он говорит о том, что мы пленяем всякое помышление в послушание Христу, он говорит именно об этом. Когда все то, что приходит в нашу голову, у нас есть реакция, а нам нужно пленить ее, сделать эту мысль пленной в повиновении Иисусу Христу. Следующее качество, которое мы встречаем, это здесь Моисей детально исполняет Божье повеление. Нам нужно понимать, насколько сложна эта ситуация. Мы привыкаем просто видеть это на картинках, и воды расступились, и народ бежит. Представьте себе, Бог здесь специально сгущает краски. Бог хочет продемонстрировать, прорекламировать себя. И Бог, делая это, Он продолжает накалять эту всю ситуацию. Бог не дает быстрого разрешения. Посмотрите, нам хотелось бы, чтобы сразу, Бог, давай, избавляй, все, фараон уже здесь, давай, показывай славу. Бог не дает быстрого разрешения. Бог обращается к Моисею, который весь сосредоточен на нем, дает ему невероятное задание. Посмотрите на 16 стих, 14 главы. Бог говорит, подними жезл, простри руку твою на море, раздели его. Бог говорит, Моисей, раздели море. Бог говорит, да, я буду через тебя сейчас всю свою силу показывать. Нам нужно еще раз понять то, что Моисей был человеком. Моисей не был запрограммированным Богом, который беспрекословно просто исполнял. Это все было осознанно, и все было намеренно и дорого ему стоило. Моисей концентрируется на Боге. Бог ему говорит, пусть Израиль, пусть египтяне, пусть все народы потом слышат о том, кто такой я. Бог приводит Моисея к решению сложных задач через то, что Моисей вначале исполнял простые задачи. Мы часто хотим стать великими людьми, делая великие дела. Мы смотрим на подобных людей, мы хотим участвовать в мнению, принимать какие-то большие задачи. Но то, что нам нужно понимать, то, что Бог тренировал Моисея потихоньку. Бог приводит Моисея сюда не сразу. Моисей попадает сюда, когда он много лет провел в пустыне, и мы видим то, что Моисей знал, как реагировать на Бога. Он еще не совсем научился смирению тогда, но когда Бог из куста ему говорит, Моисей, он говорит, вот я. Это человек, который упражнялся постоянно в том, чтобы искать и зависеть от Бога. И здесь просто постепенно Бог давал ему больше. И здесь Бог собирает все эти события для того, чтобы сейчас здесь сильно о себе сказать. Результат славы Божьей – это был результат смирения Моисея. Бог для того, чтобы его слава была поражающей для человека, он продолжает здесь сгущать краски. Знаете, здесь очень интересно то, что Бог здесь наслаждается. Бог специально делает то, что приносит ему славу, а Богу его слава очень нравится. Она его, она ему принадлежит, она абсолютно подлинна. Это слава, которая на самом деле реальная слава, и Бог хочет, чтобы все они знали. И Бог здесь собирает все для того, чтобы здесь на дне этого моря все продемонстрировать людям. Заметьте то, что Моисей здесь, это все стоит ему, это человек. Я предполагаю, что он, наверное, за одну только эту ночь посидел, если он до этого еще не был седой. Это человек, который вводит миллион судеб на дно моря. Он, конечно, понимает, да, здесь же идет ангел Господень сзади, который разделяет его стан от стана фараона. Но Моисей, он видит реально стены воды, которые имеют всю эту потенциальную энергию сейчас обрушиться и раздавить. Тонны воды стояли эту целую ночь. Эти люди, Моисей реально видит этих людей, которые стремительно бегут по этому туннелю в воде. Некоторые теологи, которые не хотят быть зависимыми от Бога, они не верят в сверхъестественность, и они говорят о том, что на самом деле воды там не стояли, там было воды по колено, Израиль просто бежал, убегал от египтян, просто перебегали через Красное море. Они встречают проблему в том, как потопить египтян потом. И то, что мы видим здесь на самом деле, это то, что Моисей, он сталкивается с тем, что это все реально, это все происходит сейчас. Воды сейчас не повинуются притяжению, не падают. Бог их держит. Посмотрите, все здесь, все ожидает эту развязку. Все ожидает того, что Бог сейчас продемонстрирует свою славу. Два народа в страшной этой ночи бегут по дну моря. Вода стоит, ангел Божий оттеснивает войско фараона. Проливной дождь захлестывает войско фараона тогда, когда народ Божий идет по сухому. Мы читаем об этом, псалмопевец пишет в 77 стихе, в 17-м, в 77-м псалме, в 17-м стихе он пишет, что Бог проливал дождь. И из-за этого у египтян начали увязать колесницы. То, что мы видим здесь, это то, что египтяне в этой ночи, они бегут, они преследуют, но они уже между собой говорят, посмотрите. 25 стих. «Отнял колеса у колесниц их, они влекли их с трудом, и сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против нас». Вот это то, что Бог преследует. Вот когда Бог говорит, я сейчас покажу, кто я такой. Я сейчас буду использовать, Моисей, я знаю, что тебе сложно. Я знаю, что тебе нужно сейчас очень строго повиноваться мне, но я хочу, чтобы ты сейчас показал, кто такой я. Представьте себе, что мог Моисей сделать в этот момент. То, что мы очень часто делаем. Возможно, у него такая мысль была, что если израильтян утопить вместе с египтянами? Заслуживают. За все, что они мне говорили, всех их утопить разом. Или наоборот, а что если Как-то негуманно египтян всех топить. У них же там всех дети. Как? Неправильно. Нам кажется это немножко нелепым, но на самом деле люди так делали. Вспомните Саула. Бог ему ясно говорит: пойди порази Амалека, убей царя Агага, все уничтожь, все предай заклятию. Саул выбирает, чему повиноваться, а чему не повиноваться. Так Моисей детально повинуется всему тому, что говорит Бог. Моисей мог здесь преследовать выгоду. Как насчет того, чтобы фараон: давай мы тебя отпустим, только ты нам отдай все колесницы. Или еще какую-нибудь версию, которую можно было придумать. Моисей был очень умный человек. И мы часто хотим помочь Богу, мы часто хотим как-то разрешить, а Бог продолжает все устраивать так, как Он хочет. Он хочет, чтобы мы показали славу Его. Посмотрите, 26 стих, когда Бог говорит Моисею: «Простри руку твою на море, пусть обратятся воды на египтян». Я не думаю, что это было легко. Это не просто: «О, враги, пожалуйста, тоните, все». Это люди, с которыми он там жил вместе в Египте всю свою жизнь. Или много из своей жизни до своего побега. Это люди, которые как-то тоже, они повиновались другим. Это люди, которые тоже судьбы. Он понимал, что эти люди противятся Богу, и Моисей повинуется Богу, поднимает свою руку. Представьте себе, для того, чтобы сделать это, нужно было очень долго упражняться в зависимости от Бога для того, чтобы стать этим человеком. И посмотрите, здесь самый смиренный человек исполняет достаточно жестокие задания Божии. Смиренный человек – это тот, который повинуется Богу. Для того, чтобы быть смиренным, нужно упражняться. То, что мы видим в первом послании Петра, посмотрите, 2 глава, 13 стих. Итак, Петр говорит: будьте покорны всякому человеческому начальству, и посмотрите, для Господа. Нам очень важно научиться изолировать мотивацию в наших мотивациях людей. Нам нужно научиться делать то, что мы делаем, делать это для Господа. Если мы будем повиноваться авторитетам, мы будем повиноваться Богу, и через это повиноваться авторитетам. Колоссянам Павел пишет в 3 главе, 23 стих: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Вот это подлинное смирение. В том, когда мы не делаем то, что люди посчитают смиренным, а о том, что Бог по определению будет считать смиренным. Последнее. Смиренные люди, они упражняются не в достижении цели, а в зависимости от Бога. Посмотрите, то, что мы видим здесь, когда все вышли, когда Бог позволил Моисею вернуть воду обратно. 30 стих. «Увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И убоялся народ». 31 стих. «Убоялся народ Господа, поверил Господу и Моисею, рабу его». Представьте себе Моисея сейчас. Все закончено, победа одержана, Бог меня использовал. Так, теперь давайте поставим кущу, я буду отдыхать. Все. Или что-нибудь другое. Посмотрите, Моисей не строит себе карьеру вождя. Этот человек, он даже не видит себя участником победы. Посмотрите, он всю следующую главу он посвящает Богу. Люди смотрят на Моисея как на представителя Бога, как на того, которому они готовы уже памятники сооружать. Моисей собирает их всех для того, чтобы увидеть вместе с ними красоту Божьего характера. Моисей ясно понимал, для чего все это. Моисей понимал, что все это Бог сделал для того, чтобы показать свою славу. Теперь он собирает всех, и он говорит: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся». Все здесь про Бога. «Коня всадника Его Он ввергнул в море. Господь крепость моя, слава моя». Не Моисей крепость, не Моисей ввергнул, не Моисей утопил. Он себя здесь вообще не видит. Он говорит, что «у меня есть крепость». И, казалось бы, можно было уже расслабиться, можно было считать, что достигнута задача. Заметьте, зависимые люди – это те люди, которые, они никогда не заканчивают. Они никогда не заканчивают зависеть от Бога. Дело не в том, чтобы надо что-то достичь. Они просто зависят от Бога. Бог достигает независимо от того, что они думают. И здесь мы видим то, что Моисей, он продолжает делать то, что он делает. Он собирает людей, и он показывает им Божью славу. Посмотрите, как автор послания к евреям в 3 главе говорит о Моисее. Моисей верен во всем. Это 3 глава, 5 стих послания к евреям. Моисей верен во всем доме его, во всем доме Божьем, как служитель. Посмотрите, вот он подлинный служитель. Для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Моисей был служителем, потому что он возвестил то, что нужно было сделать. Он провозгласил Божью славу. Вот это Божий служитель. Вот это смирение. Бог предлагает нам сегодня, чтобы мы могли увидеть, что наше смирение, оно будет всегда очень тесно связано с зависимостью от Него, постоянно общаться с Ним, постоянно искать того, чтобы иметь заинтересованность в личности самого Бога. Не в том, что мы хотим от этого получить, не в том, как нас оценят в результате этого, а в том, как нам нужно самим, просто нам, для нашего удовлетворения знать Бога. Соглашаться с тайной, привыкнуть и быть, чувствовать себя комфортно, когда Бог не позволяет чего-то знать. Не избегать врагов. Если Бог позволяет что-то, обстоятельства, где люди не так реагируют на нас, как на представителей Божьих, нам не нужно измениться. Нам нужно исследовать себя, правильно ли мы представляем Бога, но нам, возможно, нужно будет смириться с тем, что люди нас не будут принимать. Нам нужно прилежно думать, оценивать ситуации, когда нам хочется прореагировать так, как мы хотим. Нам нужно взвесить все и осознанно, зависимо от Бога, посмотреть, что Он хочет, чтобы мы сделали. Нам нужно детально повиноваться Богу. Все то, что мы знаем о Нем, все то, что мы знаем о Его воле по отношению к нам, детально исполнить все, это шанс для того, чтобы упражняться в смирении. Все делать для Господа. Все того, что видят и не видят, все делать для Господа. Последнее, не видеть цели в том, чтобы построить себе что-то. Видеть цель в том, чтобы мы все сделали для того, чтобы смириться пред Богом, зависеть от Него, а Он достиг через нас всего того, чего Он хочет. Подумайте о тех ситуациях, в которых вы бываете чаще, в тех ситуациях, в которых у нас не получается, где мы не знаем, как зависеть от Бога. Давайте будем упражняться практически каждый день, когда мы живем, когда мы ходим перед Богом, упражняться в том, чтобы постоянно думать, что сейчас обо мне думает Бог. Как я могу сейчас быть более приближенным к Нему? Как я могу сейчас поступить больше в соответствии с Его волей? Как я могу сейчас больше от Него зависеть? Что я могу сейчас сделать для того, чтобы исполнить Его желание? И в этом будет наше смирение.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!